Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Солдатские матери Петербурга сообщили о новых фактах дедовщины в армии. Сайт московских правозащитников подвергся атаке хакеров. К смертной казни приговорен бывший вице-президент Ирака. Общественная организация «Солдатские матери Петербурга» намерена обратиться в прокуратуру в связи с новыми фактами неуставных отношений в одной из воинских частей, где старослужащие заставляют новобранцев заниматься проституцией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
О том, что в воинской части управления внутренних войск северо-запада России солдат не только бьют, пытают, но и заставляют заниматься проституцией, стало известно организации «Солдатские матери Петербурга» еще в 2003 году, когда к ним за помощью обратился один из военнослужащих, подвергшихся насилию. По информации правозащитников, солдатская проституция здесь поставлена на поток, и в обороте сети не два и не три человека. У них есть список адресов так называемых клиентов, среди которых полковники ФСБ и генералы в отставке. В 2003 году следователи проигнорировали сигнал правозащитников, сообщила председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Следователь тогда сказал: да, мы знаем об этом, но, как видите, к чему эта безнаказанность привела. Мы подаем заявление очередное в прокуратуру о тех фактах, что нам стали известны, и потребуем прокурорской проверки и возбуждения уголовного дела, потому что это, конечно, абсолютно ненормальная ситуация, которая длится уже давным-давно.
Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сайт правозащитной организации «Московское бюро по правам человека» подвергся атаке хакеров. Все материалы уничтожены, сообщил Интерфаксу директор бюро Александр Брод. По его словам, в последнее время сотрудники бюро получали угрозы по электронной почте от радикальных националистических организаций. Прокуратура Карелии предъявила обвинение в халатности полковнику МВД, который руководил милицейской операцией в Кондопоге, когда в августе прошлого года там вспыхнули массовые беспорядки. С полковника Виктора Высоких взята подписка о невыезде. Следствие считает, что полковник допустил погромы и поджоги торговых точек, принадлежавших выходцам с Кавказа, несмотря на то, что имел в своем распоряжении достаточно сил и средств, чтобы их предотвратить. В Багдаде Верховный трибунал приговорил к смертной казни бывшего вице-президента Ирака Таху Ясина Рамадана. Он признан виновным в преступлениях против человечности.
Таха Ясин Рамадан приговаривается к смертной казни через повешение за совершение преднамеренного убийства. Осужденный проинформирован, что приговор автоматически поступает на рассмотрение апелляционного суда.
Это был судья трибунала Али Аль-Кахачи. После объявления приговора Рамадан сказал:
«Я передаю себя в руки Господа. Он отомстит всем, кто подверг меня несправедливому наказанию».
Несколько месяцев назад Рамадан был приговорен к пожизненному заключению, но апелляционный суд рекомендовал ужесточить наказание. Международные правозащитники призывают власти Ирака отказаться от смертной казни. Более 70 человек погибли и свыше 100 были ранены сегодня в Багдаде, где снова произошли мощные взрывы. Три взрыва произошли один за другим, как раз в тот момент, когда в столице Ирака завершились траурные мероприятия в память о жертвах прошлогоднего взрыва в шиитской мечети в городе Самара. Эти события спровоцировали продолжающуюся до сих пор волну межрелигиозного насилия. Центр экстремальной журналистики требует немедленного освобождения Умиды Ниязовой, узбекской правозащитницы и журналистки. Ниязова была арестована в Узбекистане 22 января по возвращении из Киргизии. Ее обвинили в незаконном пересечении границы и провозе запрещенных информационных материалов. За месяц до этого у нее был изъят компьютер. Узбекские власти утверждали, что обнаружили противозаконные материалы. Ниязова – сотрудник Центра экстремальной журналистики с 2000 года. Одновременно она работала с организациями Freedom House и Human Rights Watch.
Радио «Свобода». Новости.
Сформированное Хамасом палестинское правительство вскоре подаст в отставку, что даст возможность начать создание правительства национального единства. С этим заявлением выступил премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания.
Мы будем соблюдать это соглашение, приложим все силы, чтобы его выполнить во имя нашего народа. В Мекке мы заложили основу национального единства и политического партнерства и будем его крепить.
Согласно достигнутым в Мекке договоренностям, Хания останется на посту премьера. Его заместителем будет представитель партии ФАТХ. Остальные важные посты отойдут независимым политикам. В Японии в районе американской военной базы к югу от Токио произошел небольшой взрыв. По данным Пентагона, пострадавших и разрушений нет. Причины взрыва пока не установлены. Как сообщает японское информационное агентство, полиция обнаружила место, откуда, возможно, был выпущен снаряд в сторону базы. Евросоюз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел страны ЕС приняли на совещании в Брюсселе соответствующий план. Санкции будут введены в ответ на отказ Тегерана свернуть ядерные разработки, говорит член Еврокомиссии Бенито Ферреро Вальднер.
Мы придерживаемся двухстороннего подхода. Твердо возражая против превращения Ирана в ядерную державу, мы стремимся привлечь его к сотрудничеству. Мы уже неоднократно выражали готовность к конструктивным отношениям, как только наметится продвижение в решении таких ключевых для нас вопросов, как права человека, ситуация на Ближнем Востоке и борьба с терроризмом.
Сказала Ферреро Вальнер перед началом заседания в Брюсселе. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад настаивает на том, что работы в рамках ядерной программы будут продолжаться, но заявляет, что не хочет конфликта с Западом. В Донецкой области на шахте Бажанова погибли 3 горняка в результате внезапного выброса угля и газа. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС Украины. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о фильмах Берлинского кинофестиваля и новом балете «Пины Бауш», о церемонии вручения премии «Грэмми» и лауреате литературной премии «Коста». Вы услышите песни Юлии Беломлинской и эссе Бориса Парамонова «Культура прет». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Героем прошедшей воскресенья в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии Грэмми стала группа Dixie Chicks. Она получила золотые граммофоны в категориях «Лучший альбом года», «Лучшая кантри-группа», «Лучшая песня» и «Лучшая запись года». Другими триумфаторами церемонии стали Red Hot Chili Peppers. Они были представлены в 6 номинациях и победили в 4. Об этих и других обладателях главной музыкальной награды Америки рассказывает корреспондент «Свободы» Рая Вайль, которая считает церемонию этого года весьма яркой и удачной.
В 49-я церемония вручения премии Грэмми, которая состоялась в Лос-Анджелесе и транслировалась по телевидению 3,5 часа, оказалась на этот раз самой интересной за последние годы. А концерт был просто потрясающим. Начать с того, что открыла церемонию суперпопулярная 80-е годы рок-группа Police. 3 блондина, как их тогда называли. Стинг, гитарист Энди Саммерс и Крис Копленд, ударник и основатель этой самой коммерчески успешной группы своего времени. Они исполнили свой первый хит, песню «Роксана», которая вышла в 78-м году, из которой начался их успех. В последний раз они сошлись и даже исполнили 3 песни в 2003 году, когда их имена были вписаны в символический зал славы рок-н-ролла. Кроме этого, они не выступали вместе более 20 лет, а на Грэмми выступили. Им устроили стоячую овацию, и под бурные аплодисменты Стинг прокричал: «Леди и джентльмены, мы Полис, и мы вернулись». Они уже сообщили о своем воссоединении и о том, что собирается в международный тур в честь 30-летнего юбилея со дня выхода «Роксаны». Вообще, церемония Грэмми в этом году представляла собой встречу разных поколений. С одной стороны, 80-летний Тони Беннет, получивший две премии – лучший традиционный поп-альбом и лучший дуэт со Стиви Вандером. А с другой – Кристина Агилера, победившая в категории «Лучшая поп-вокалистка». Среди мужчин в этой категории Грэмми достался Джону Мейеру, получившему вторую премию за лучший поп-альбом «Континиум». Бывший американский идол, а ныне суперзвезда кантри Кэрри Андервуд, выиграла в тяжелой категории «Лучший новый артист» и получила еще две премии в категории «Кантри» – «Лучшая исполнительница» и «Лучшая песня» «Jesus Take the Wheel». Королева хип-хопа и соула Мэри Джей Блайдж, номинированная в 8 категориях, больше всех унесла домой 3 золотых граммофончика, все 3 в категории R&B – «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня» и «Лучший альбом» «Breakthrough». Принимая очередную награду, она почему-то расплакалась, а потом долго, минут 10, благодарила всех, кого только могла вспомнить. Рокеры Red Hot Chili Peppers не плакали, но тоже выиграли 3 главные премии в категории рока. Лучший альбом «Stadium Arcadium», лучшее исполнение группы или дуэта с вокалом и лучшая песня «Дани Калифорния». Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel. Ну, а за лучшее сольное исполнение в категории рока Грэмми получил Боб Дилан за песню «Someday, Baby» из альбома «Modern Times». Вторую премию ветеран рока Дилан получил за лучший современный фолк-альбом. Несколько премий выиграл и Джастин Тимберлейк, в том числе и в категории «Лучшая танцевальная запись» за свой хит «Sexy Back». А за лучший танцевальный альбом Грэмми достался Мадонне за ее исповедь на танцплощадке. Ну и, конечно, лауреатами 2 премий Грэмми стал хип-хоповский дуэт Гнарс Беркли. Они унесли домой 2 золотых граммофона за свой суперпопулярный хит «Crazy». Гнарс Беркли исполнили свой хит во время концерта, позабавив публику своими костюмами. Оба, Джей Ло и Dangerous Mouse, были одеты почему-то в костюмы пилотов, а сопровождавшие их выступление хор и большой оркестр в желтые жилеты работников аэропорта. По 2 премии также получили Брюс Спрингстин, джазмен Чик Корея и Людакрис в категории рэп-хип-хоп. В этом году, как никогда, много музыкантов чествовали специальные премии, так называемый Life Achievement Award. Среди лауреатов этой премии группы Doors и Grateful Dead, а также 15-кратный лауреат Грэмми, патриарх рок и кантри-музыки, легендарный автор и исполнитель песен Дон Хинли, которого объявили персоной года, и чьи песни исполняли в этот вечер лучшие представители шоу-бизнеса, от Кэрри Андервуд до кантри-группы Rascal Flatts. Но главным победителем вечера стали Dixie Chicks. Они получили все 5 премий, на которые были номинированы, включая лучший альбом года, лучшая запись и лучшая песня.
And the album of the year, the Grammy for album of the year goes to the Dixie Chicks.
They say time heals everything, but I'm still waiting.
Dixie Chicks также выиграли Грэмми в категории «Лучший кантри-альбом», хотя давно уже не считают себя кантри-группой. Через 4 года после того, как это техасское трио подвергли обструкции за критику Буша во время их концерта в Лондоне в 2003 году, они вернулись со своим новым хитом «Not Ready to be Nice» и альбомом «Taking the Long Way». Принимая награду за лучшую песню, главная вокалистка и автор многих композиций группы Натали Мейнс, ей, кстати, и принадлежит та знаменитая речь, в которой она сказала, что ей стыдно, что Буш, как и она, родился в Техасе, лично поблагодарила своих коллег по группе Марти Магир и Эмили Робинсон за то, что они ее поддержали, когда все обрушились на нее с критикой за критику президента. Она даже пошутила: «Я говорила вам, девочки, что приведу вас к Грэмми».
Yeah.
Dixie Chicks на волнах свободы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Берлине в минувший четверг открылся один из самых престижных международных кинофестивалей. Кинокритик Андрей Плахов отмечает политизированность Берлинале.
Явный перевес составляет в программе доля политических и биографических кинолент в стиле ретро. Начало положила «Жизнь в розовом цвете» – кинобиография Эдит Пиаф. «Добрый пастырь» Роберта Де Ниро, переименованный в российском прокате в «Ложное искушение», оказался ретро-сагой об истории ЦРУ с собирательным главным героем, которого играет Мэтт Дэймон. Палитра этого артиста довольно однообразна. Именно это качество пригодилось для роли человека, поставившего всю жизнь на карту служения Родине, за 20 с лишним лет почти не изменившегося внешне и не давшего пробудить в себе ни одной эмоции даже такой профессиональной красавицы, как Анджелина Джоли в образе его жены. Де Ниро, кстати, играющий свою эпизодическую роль лучше всех, развенчивает романтические мифы о разведслужбах, а герой Дэймона, рыцарь без страха и упрека, попадает в порочный круг отчужденности, одиночества и насилия, который сопровождает всю его жизнь. Занятно, что словно в зеркало он всматривается в образ своего противника из КГБ под шифром «Улисс», такого же холодного и бездушного отморозка. «Цинизм политических игр» – тема и другой американской картины «Хороший немец», снятый Стивеном Содербергом на тему послевоенного Берлина в стиле старого голливудского фильм-нуар с участием Джорджа Клуни и Кейт Бланшетт. Победители – русские и американцы, замараны в махинациях на черном рынке и готовят новый передел мира, а те, кто выжил среди побежденных, вымазаны в грязи с ног до головы. Даже героиня-еврейка, как выясняется, выдавала своих соплеменников. Еврейскую тему продолжает немецко-австрийский фильм «Фальшивомонетчики» режиссера Штефана Рузавицки, где действия происходят в концлагере, а героям дано задание подделывать британскую и американскую валюту, чтобы развалить экономику союзников. Пожалуй, это был первый фильм, который вызвал какие-то живые зрительские реакции, поскольку в нем есть люди, история и жанр страшной сказки. Особенно это было очевидно на фоне мертворожденных ретрополитических боевиков, которые оставили большую часть публики равнодушной. Забавной оказалась постиндустриальная романтическая комедия «Я киборг, но это нормально» корейского режиссера Чханук Парка. Его героиня, попадающая в психушку, страдает анорексией и принимает пищу только в виде электроразрядов для воображаемых батареек. Самые проникновенные и лирические моменты фильма, когда влюбленный герой, тоже из контингента психов, конструирует для дамы своего сердца рисовый мегатрон, превращающий рис в электроэнергию. Наконец, явные шансы на призы есть у китайского фильма «Замужество Туи» режиссера Вонга Куаннана о трудной жизни обитателей внутренней Монголии, об уходящем в прошлое перед лицом индустриализации быте степных пастбищ. Хотя перед зрителями Берлинале предстало множество голливудских звезд, актерские призы явно заслужили сыгравший главного фальшивомонетчика Карл Маркович и Ю Нан, создавший сильный феминистский образ китайской крестьянки. Она тащит на себе мужа-инвалида, двоих детей и стадо из сотни овец, а если и ищет себе нового друга, то только для того, чтобы он помог содержать ее старую семью.
Андрей, в конкурсной программе Берлинского фестиваля два фильма французских мастеров, это Жак Ривет и Андре Тишене. Показали ли уже их фильмы?
Только что я вышел с просмотра картины Андрея Тишене «Свидетели». Эта картина была довольно тепло принята фестивальной аудитории. Она рассказывает об эпохе середины 80-х годов, время, когда, так сказать, началась эпоха СПИДа, то есть было обнаружено это новый вирус, новое заболевание, и это очень резко изменило систему моральных ориентиров и вообще всех человеческих отношений в западном обществе. Вот к этой эпохе обращается Андрей Тишене, описывая ее, как всегда, с очень личных позиций, через призму своего личного опыта, личных переживаний. В картине играет Эммануэль Биар, Мишель Блан, которые создают такие достаточно запоминающиеся образы людей этой эпохи. А что касается фильма «Ривета», то он еще не был показан, это произойдет в один из последних дней фестиваля.
Андрей, вы говорили все время о политизированных картинах, о картинах социальных. Был ли какой-нибудь фильм, который вас по-настоящему поразил с эстетической точки зрения?
К сожалению, сказать о каких-то эстетических открытиях было бы преждевременно, все их по-прежнему ждут, но пока их нет. Несколько фильмов было просто любопытных, например, австрийская картина «Фальшивомонетчики», в которой найден неожиданный ход для того, чтобы рассказать еще одну историю о концлагерях, но эта история действительно отличается от других, потому что она сделана в другом жанре и достаточно современными и своеобразными средствами.
показывали картины и продолжают показывать, где политики нет, а есть только личная жизнь, личные взаимоотношения. В частности, это «Хроника скандала» Ричарда Эйра, где играют Кейт Бланшетт и Джуди Денч. Приехало много звезд на Берлинский фестиваль. Это и те же Кейт Бланшетт и Джуди Денч, это и Шерон Стоун, это и Эммануэль Биар, который играет в фильме «Тишина» и другие. Но все-таки надо сказать, что самым сильным впечатлением, по крайней мере для меня, и я думаю для многих также, остается фильм Клинта Иствуда «Письма с Иво Джимы». Картина, которая представляет собой вторую часть его дилогии, посвященной битве за этот остров. Фильм не разочаровал ни тех, кто уже смотрел первую часть картины, ни тех, кто впервые столкнулся с этой дилогией в лице японского фильма. Это, по-моему, замечательное произведение. Клинт Иствуд еще раз подтвердил, что он выдающийся режиссер и великий гуманист нашего времени, без всякой иронии и без кавычек.
О фильмах «Берлинале» говорил Андрей Плахов. И еще об одной берлинской премьере. 66-летняя Пина Бауш – воистину культовая фигура современного немецкого искусства. Более 30 лет возглавляет она в Вупертале театр современного балета. Только что театр впервые показал берлинской публике одну из последних своих работ «Грубый монтаж». О спектакле и его авторе – корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Это была моя вторая встреча с творчеством Пины Бауш. Несколько лет назад я был очарован ее проектом с двойным названием «Земля лугов» или «Двор контактов с мужчинами и женщинами за 65 лет», радостно воспевавшим неугасающую с возрастом чувственность. Театр Пины Бауш, благодаря финансовой поддержке Государственного института Гёте, уже давно является посланцем культуры Германии в странах мира. Путешествия театра стали частью творческого процесса. Привезенный в Берлин спектакль навеян впечатлениями от поездки театра в Корею. В новой работе Бауш «Грубый монтаж», как обычно, эклектически собранный саундтрек, в котором много музыки корейских авторов, стала быть звуковая экзотика. Экзотичность картины, похожая на сон, типичная для Бауш. Путешествия, смена жизненных декораций вокруг балетмейстера и танцовщиков в последние годы стали частью метода, освобождающего фантазию и включающего бессознательное. О рождении своих замыслов и спектаклей Пина Бауш говорит.
У нас было после поездки столько идей. У нас никогда нет задачи что-либо найти в других странах и что-либо привезти оттуда, внеся в свои спектакли точно то, что мы видели. Но факт, что в Корее много гор, и все занимаются скалолазанием. Это заметная часть корейской культуры.
Так Пина Бауш с юмором прокомментировала в Берлине то, что главным элементом декорации ее нового спектакля стала большая белая скала, на которой время от времени появляются и перемещаются вверх и вниз скалолазы. После озвучавшего смеха Пина Бауш продолжила.
Но усмотреть связь между тем и этим было бы слишком простым объяснением. Впечатление всегда своего рода эссенция. Если мы делаем спектакль, то сначала у нас нет ничего, ни представления об оформлении сцены, ни либретто, ни музыки. Есть труппа, есть жизнь, есть мы. И тому, что мы все пережили в определенном месте, мы даем возможность проявиться. Мы импровизируем, пробуем. И только значительно позднее, когда уже есть наработки, когда прорисовывается направление развития наших усилий, мой художник Петер Папст и я можем о чем-то говорить. Он смотрит, выслушивает наши фантазии и делает свои первые модели. И эта скала, она способна превращаться во многое. Благодаря проекциям на нее возникают различные ландшафты. Камень скалы превращается вдруг в море, луг или еще что-нибудь. Но логически обосновать, почему это так, я не могу. Слава Богу.
В одном из редких интервью Бауш сформулировала нечто очень для ее творчества важное, цитата. «Меня не столько интересует, как люди двигаются, сколько то, что ими движет». Конец цитаты. Творчество Бауш на протяжении десятилетий никогда не воспринималось всеми безоговорочно. Всегда находились и до сих пор находятся те, кто на ее премьерах кричит «Бу!». Но из своего опыта скажу, что такие люди, собственно, и стремятся на премьеры для подобного самоутверждения. О важных особенностях творчества и феномене успеха Бауш говорит критик, знаток ее творчества Йохан Шмидт. Это прежде всего ее темы и непримиримость, с которой она реализует их на сцене. Она не приемлет разговоров вокруг да около, а пытается выражать суть. Так радикально не работает никто в мире, такой Пина Бауш была всегда, в особенности в первые годы. Этими темами были человеческие страхи, смерть, террор, любовь, потеря любви, нежности, насилие, детство. Во всех спектаклях Бауш присутствовал не всегда замечаемый ее критиками юмор и ирония. Первые спектакли Пины Бауш более 30 лет назад были для немецкой и особенно для провинциальной вупертальской публики шоком, вспоминает Йохан Шмидт. Вначале люди реагировали на творчество Бауш, как бы защищаясь и защищаясь агрессией. Я помню, какие безобразные сцены разыгрывались в начале 70-х в Упертальском театре. Но не на сцене, а в зале. Бауш буквально оплевывали, хватали за волосы. Постепенно с годами эти страсти улеглись, но продолжались они долго. Надо сказать, что и творчество Бауш изменилось в последние годы. Оно теперь не столь радикально. Показанный в Берлине спектакль многие из поклонников Бауш оценили как далеко не самый удавшийся. Кто-то, если он читал Маяковского, может, наверное, отнести его к «Сделайте нам красиво» и описать как красивых живчиков на красивых ландшафтах, потому что игры любви и случая Пины Бауш лишены в этом спектакле интерьера, и разнообразно одетые прекрасные женщины позволяют мужчинам восхищаться собой, что называется, на пленэре. Встретившегося с творчеством Бауш впервые петербургского композитора Александра Кнафеля постигла разочарование.
Сюжет – это всегда только повод. Это первое. А у нее сюжетность подменяет то невыразимое, что стоит за сюжетом. Понимаете, сюжет – это только повод. А у нее он, так сказать, как бы вот на автопилоте, так сказать, решает очень часто, все время. И как следствие этого – прием.
Но даже при такой критической оценке счастливые моменты с Пиной Бауш были и у Александра Кнайфеля.
Ну вот лучшее, что вот мне в ее спектакле вот было, вот в последнем, это начало. Очаровательно найденное начало с этим свистом, да?
В упомянутом эпизоде начала спектакля на сцене появляются два молодых человека. Один начинает насвистывать мелодию, а другой зримо как бы перехватывает и подхватывает этот свист, перенимает его изо рта в рот и продолжает. От этого занятия мужчин не может отвлечь даже появившаяся красивая женщина.
Очаровательно найдено, необычно, все. Это подлинно. Но через две передачи у меня уже некоторая обескураженность, потому что найдено, повторено, и я вижу, что это только прием. Я понимаю, что вся эта миниатюра, дальше уже ничего нету. Конечно, можно сказать, ну, слушайте, вы слишком строго судите. Нельзя с этих позиций судить. Я полюбил первую минуту ее вот этого свиста, вот в этом спектакле. Это я полюбил. Вот это со мной осталось. Вообще-то, по большому счету, спасибо большое ей за это. Если она мне подарила этот момент, уже случилось мгновение какое-то, знаете. А почему она подарила? Потому что она в этот момент, ну вот случилось это. И я уверен, что это не я, а любой, который это посмотрит, он это запомнит. Потому что он в себе это обнаружит. Он это знает, но до нее оно не было обнаружено. Что обнаружить? Сделать, вывести наружу, так сказать, сделать реальностью. А она сделала.
Пина Бауш продолжает полеты своей фантазии. На вопрос о трудностях путешествий, Пина Бауш, подтвердив, что боится и не любит летать самолетом, сказала, почему она все же это часто делает.
Я не знаю, где бы я иначе взяла столько сил и желания работать. Оставаться только в Упертале было бы гораздо труднее. Бывает, что человек уже готов сдаться, но в путешествии он получает толчок своей энергетике, силам и интересу. Так просто. Я посоветовала бы это всем.
О Пине Бауш и ее спектакле «Грубый монтаж» рассказывал Юрий Векслер. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» песни Юлии Беломлинской и эссе Бориса Парамонова «Культура прет» после рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Встреча Запада и России на конференции в Мюнхене. Состоится ли новое издание «Холодной войны»? Тему обсуждаем с политологом Сергеем Кургиняном, президентом Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Солдатские матери Петербурга сообщили о новых фактах дедовщины в армии. Прокуратура Карелии предъявила обвинение в халатности полковнику МВД, который руководил милицейской операцией в Кондопоге, когда в августе прошлого года там вспыхнули массовые беспорядки. Сайт правозащитной организации «Московское бюро по правам человека» подвергся атаке хакеров. Все материалы уничтожены, сообщил директор бюро Александр Брод. Центр экстремальной журналистики требует немедленного освобождения Умиды Ниязовой, узбекской правозащитницы и журналистки. Ниязова была арестована в Узбекистане 22 января. Европейский Союз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещании в Брюсселе соответствующий план. Владимир Путин предложил банкирам из Саудовской Аравии открывать свои отделения в России. В ходе визита российского президента в Эр-Рияд подписано соглашение о регулярном воздушном сообщении между двумя странами. Еще один бывший высокопоставленный руководитель Ирака приговорен к смертной казни. Смертный приговор вынесен бывшему вице-президенту Ирака Тахи Яссину Рамадану. Генеральный секретарь организации «Исламская конференция» Кмелетдин Исханоглу считает, что уход американских войск из Ирака может привести к еще большему кровопролитию. В Багдаде жертвами терактов сегодня стали более 70 человек, десятки ранены. В районе американской базы к югу от столицы Японии произошел небольшой взрыв. По данным Пентагона, пострадавших нет. Россия не возражает против создания международного газового картеля.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Британскую премию «Коста» за лучший роман 2006 года получила начинающая писательница. А Стеф Пенни и ее первом романе «Нежность волков» рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Когда 37-летнюю Стеф Пенни спросили после присуждения ей премии, на которую номинировалось 580 книг, считает ли она себя писательницей, она ответила, что один опубликованный роман еще ни о чем не говорит. «Я пишу киносценарий», — сказала она, — «поэтому чувствую себя скорее сценаристкой». Однако после получения премии у меня появился литературный синдром, и я задумалась о втором романе. Действие романа «Нежность волков», за которую Пенни получила престижную литературную премию, ее денежный эквивалент 25 тысяч фунтов, происходит в Канаде в 60-е годы XIX века. По жанру это что-то среднее между детективом и любовным романом, хотя более всего книга смахивает на вестерн. Пенни признается, что любит вестерны. Героиня романа – мисс Росс, альтер-эго писательницы. Как и Стеф Пенни, она страдает агорафобией, психоневрозом, проявляющимся в страхе открытого пространства и нахождения в толпе. Вот почему автор «Нежности волков» не смогла побывать в Канаде, которую она описывает исключительно на основе своих изысканий, проведенных в Британской национальной библиотеке. «Я не могу летать, и общественный транспорт для меня неприемлем», — говорит Пенни. В конце концов, действие каждой книги протекает в воображаемом ландшафте, добавляет она. Стеф Пенни выросла в Эдинбурге в семье среднего класса. От школы, которую она очень не любила, у нее остались тяжелые воспоминания. Стеф окончила Бристольский университет, где занималась философией и теологией, однако она не считает себя религиозным человеком. Отвергнув церковные установления, она, тем не менее, любит дискутировать с приятелем-священником. Пенни предпочитает жить в Лондоне, потому что Лондон, по ее словам, позволяет вам быть там, где вы хотите, и стать тем, кем вы хотите. Когда во время вручения премии Стеф Пенни оказалась перед десятками фотовспышек и телекамер, она сказала, что чувствует себя преступницей, выходящей из зала суда.
Наталья Голицына на новом лауреате премии Коста Стеф Пенни. Московское издательство «Запасный выход» выпустило книгу песен, точнее, книгу, положенных на музыку текстов, которые были чрезвычайно популярны в 80-е и 90-е годы в русском Нью-Йорке и русском Париже, а сейчас вернулись вместе с их автором Юлией Беломлинской в Петербург. О книге «Песни бедной девушки» рассказывает Елена Фанайлова.
Поэт, музыкант, художница, филолог, фольклорист, писатель, подруга жизни легендарного Алексея Хвостенко создала современный городской жестокий женский романс, стилизуя русскую тюремную балладу и еврейские колыбельные и свадебные мотивы, романтику американского блюза и открытый пафос советских песен времен Великой Отечественной войны Александра Галича и Булата Акуджаву. Книга «Песни бедной девушки» повторяет содержание диска, который выходил несколько лет назад, примерно на треть. Обычно Юлия Беломлинская ныне не только художник, но и едкий колумнист нескольких питерских изданий, выступает с музыкантами, и в этом составе они называют себя Джульетта и Духи. Но на презентации книги «Песни бедной девушки» в клубе на Брестской Юлия говорила и пела одна.
У нас такой моноспектакль про такую спившуюся актрису и двух музыкантов. А сегодня я вам спою акапелла несколько песен из своей коллекции. Сначала я начинала с изучения вот фольклора деревенского, а потом постепенно перешла на фольклор городской. То есть на стыке города и деревни рождались вот эти вот так называемые городские баллады. Ну вот, например, песня, которая есть абсолютно у всех народов земли. В ирландском варианте эта мать в конце говорит: «Я знаю только одно, he was an honest man». А вот в русском варианте, сейчас вы услышите, это довольно редкий текст. Понедельник, мать старушка, а к воротам тюрьмы пришла, своему родному сыну передачу принесла. Передайте передачу, ведь в народе говорят, что по тюрьмам заключенных сильно голодом мать. Надзиратель удивился, не подумавши сказал: «Твой сыночек заключенный на расстрел вчера попал». Расстреляли матка сына у кирпичной у стены. Как там приговор читали, знают звездочки одни. Я купила передачу, а на последние гроши. Передайте заключенным на помин его души. Пошла я раз в лес по малинку, малинки я там не нашла. Нашла я там крест и могилку, могилка травой заросла. Упала пред ней я на колени, и горько я плакать начала. Ой, мама, ты спишь, да и не знаешь, как дочка горюет твоя. Кто ж мне волосики расчешет? Ой, кто ж мне косу да заплетет? Ой, кто ж мне молоденькую девчонку с тюрьмы на поруки возьмет? Тут голос из могилки раздался: «Не плачь ты, родное дитя, возьмут тебя люди да чужие, и будешь ты жить как своя». А теперь я спою текст не редкий, а более такой известный, но бесконечно любимый всеми фольклористами, но уже известный.
Позабыт, позаброшен с молодых юных лет. Я остался сиротою, счастья доли мне нет. Привели, посадили, а я думал, шутя, а на завтра объявили, расстреляли. Расстреляем тебя. Вот нашел я уголочек родной в исправительном доме за кирпичной стеной. Но вот умру я, похоронят меня, и никто же не узнает, где могилка моя.
Не хочется кончать на такой ноте, и поэтому я спою песню Геннадия Шпаликова, которая замечательная история этой песни тем, что она прозвучала в 1946 году в кинофильме «Рабочий поселок» и написана Геннадием Шпаликовым. Все были настолько уверены, что это народная песня, что эту песню вставили в кинофильм «Баллада о солдате» в виде народной. Вот этот одноногий герой Урбанского выходит и на гармошке ее поет. Там сложная мелодия, очень сложная. Там нужно быть немножко вокалистом, а я, безусловно, не вокалист. И я вам ее спою, а если у меня сорвется голос, то вы меня простите, ладно? Потому что мне очень хочется, чтобы вы ее услышали. Она моя любимая песня. Потому что русские фольклористы, люди, занятые фольклором, это и есть настоящие патриоты. У нас есть какие-то патриоты, которые фашисты на самом деле почему-то полюбили слово патриоты. А на самом деле патриоты это мы, которые все это подымают, да? Эти сундуки ворошат.
Спой ты мне про войну, про солдатскую жену. Я товарищей погибших, как сумею, помяну. Тебя, Сергей, за рощей схоронили, фанерную поставили звезду. А мой старший брат погиб на Украине в 41-м, 40-горестном году. Подпевайте. А мой старший брат погиб на Украине в 41-м, 40-горестном году. Поет и мне про войну, да про тех, кто был в плену. Я товарищей погибших, как сумею, помяну. Всех без вести пропавших, а сколько их пропало в ту войну. Всех ребят, ребят, Россию не продавших, как сумею. Помяну, спой ты мне про войну, про солдатскую страну. Много стран на белом свете, я ручаюсь за одну. Она меня с младенчества растила, на горький хлеб, на горькие хлеба. Ты одна, одна на всех, моя Россия, и надежда, и опора и судьба. Ты одна, одна на всех, моя Россия, и надежда, и опора, и судьба.
Песня Юлии Беломлинской «На волнах свободы». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Культура прет».
Недавно появились сообщения из России о печальных результатах новогодней подписки на толстые журналы. Иностранная литература приобрела, кажется, 7 тысяч подписчиков. По старым русско-советским критериям это какой-то конец света. Тиражи книг серьезной литературы еще меньше. Беру под руку первую попавшуюся советскую книгу. Том Ипсона, 56-го года издания. 150 тысяч экземпляров. Есть и сегодня какие-то исключения. Существуют серьезные писатели с тиражами, выходящими за 3, 5, 7 тысяч. Последний роман Пелевина добрался до шестизначной цифры. Особая статья Акунин с его полумиллионными тиражами. Этому вроде бы радоваться нужно, потому что автор, несомненно, культурный человек. Но то, что он пишет о своем Фондорине, сомнительно. Фондоринский цикл считается чуть ли не высокой литературой, подъемом детектива на какую-то иную планку. Даже критики, которым вроде бы полагается быть людьми начитанными, восторгаются богатством культурно-исторических деталей в этих стилизациях благородного XIX века. Не знаю, понял ли кто-нибудь из них, что курсистка у Акунина не должна негодовать на офицеров за незнание имени Шопенгауэра, потому что русские курсистки и сами его не знали, интересуясь в основном секцией трупов и зубоврачеванием. Шопенгауэра в это время, у Акунина это турецкая война 77-78 годов, знали разве что Лев Толстой и Фет, и только потом, к началу 20 века, подросли молодые, вроде Бердяева, люди новых интересов. То, что в России падает ее даже при большевиках высокая литературная культура, печально, но закономерно. Россия, покончив с коммунизмом, вышла в большой мир и начала ориентироваться по господствующим в нем образцам. Образцы, конечно, есть всякие, например, парламентская демократия и правовой строй, но с этим в России, как известно, не все в порядке. Зато полностью она выпала в океан мировой масс-культуры, пресловутого масс-культа. От демократии Россия взяла худшее, вот этот масс-культ, апофеоз поп-звезд, дурацкое телевидение и коммерческую дешевку в литературе. В России нет политической демократии, но культурная демократия восторжествовала полностью. Это зараза, бороться с которой невозможно. Спит победить, думается, легче, то есть, в принципе, возможно. А Бритни Спирс не победить, так же, как и всяческих доморощенных Лолит и Валерий. Но происходит нечто, на мой взгляд, много худшее – порча языка. Я имею в виду отнюдь не нынешний сленг или по-старинному жаргон, который бывает иногда очень живописен. Как нынешнему человеку, хоть всего Бердяева он прочитал, обойтись без слова «блин»? Дело не в этом. Самое страшное – исчезновение элементарной, школьной грамотности. Газета, и не какой-нибудь чему-тараканский листок, а «Московские известия» пишет в заголовке жирным шрифтом «Церквями». Уже забыли, что слово «церковь» в творительном падеже множественного числа пишется через «а» – «церквами». В тех же известиях на него одели наручники вместо «надели». Ну, а то, что смириться можно только перед необходимостью, а не с необходимостью, что предлог «с» требует глагольной формы «примириться», «примириться с необходимостью» — это уже нынче такой же изыск, как умение говорить по-французски. Недавно даже госчиновники забили тревогу. Ульяновский губернатор решил, что подчиненные обязаны казенные бумаги писать правильно, и устроил им экзамены по русской грамматике. Всероссийская сенсация, активно освещавшаяся теми же не сильно грамотными известиями. Но вот как этот губернатор выражается в интервью: «Неграмотность официальных документов меня достала». Очень хорошо, жаргонизм «достать» в иных случаях звучит выразительно. Но ежели ты борешься за нормативную грамотность, зачем об этом говорить на сленге? Грамотный губернатор Ульяновска вроде «умного дворника» у Чехова. Меня примиряет с этими печальными фактами разве что русская поэзия, в которой не перевелись мастера слова. Не говоря уже о том, что Вера Павлова употребляет слово «блин», можно с чувством душевного удовлетворения вспомнить о существовании Шиша Брянского. Он нынешнюю неграмотность ввел в эстетический контекст, перевел в прием, как сказали бы формалисты. Получился своего рода стихотворный Зощенко. Но одними стишками, как известно, не проживешь. Иногда надо и газеты почитать, а там о деле и церквями. Образованных людей в России сейчас, надо полагать, не меньше, чем при советской власти. Не все же уехали за границу, тем более, что теперь можно за границей побывать с возвратом. Но в советское время они, если не задавали тон, то, по крайней мере, не заглушались таким грохотом, как теперешний москульт. Сейчас, если не политическая, так интеллектуальная свобода в России есть, но оказалось, что широким массам она не нужна, а нужен им какой-нибудь Киркоров. И если б так было только в России, да во всем мире так, и в Европе, и в Америке. Процесс демократизации культуры привел к тому, что на одной странице «Нью-Йорк Таймс» помещает рецензию на «Сильфиды» в Королевском балете Лондона и на выставку поношенных шмоток поп-звезд. И началось это не вчера, а 100 лет назад. В статье «Мы и они» 1909 года молодой Корней Чуковский прозревает появление чудовища, не народной, а именно массовой культуры.
Как различно творчество прежних миллионов и нынешних. Всемирный сплошной мужик создал Олимпы и Колизеи. Он создал Вифлеем и Голгофу. Эллинский, индийский, мексиканский, русский, скандинавский мужик населил, испестрил, раззолотил все небо и всю землю богами, прометеями, фебами, феями, джиннами, эльфами, богатырями, богинями, гуриями. И долго еще мир будет сверкать перед нами несравненными красками их бессмертной фантазии. А всемирный сплошной дикарь, пришедший на смену мужику, только и мог выдумать, что кофешантанных девиц, и в убожестве своей тощей фантазии посадил их даже на Луну и спустил на самое дно океана. Смотришь на экран и изумляешься, почему не татуированы зрители, сидящие рядом с тобой? Почему у них за поясами нет скальпов и в носы не продето колец? Сидят чинно, как обыкновенные люди, и в волосах ни одного разноцветного пера.
Теперь уже дошли и до татуировок, и до колец в носу, и до раскрашенных перьев. На концерты рок-музыки я, понятное дело, не хожу. Как бы меня в качестве некоего Диониса не разорвали на куски тамошние менады. Но по телевидению и на видеодисках видеть приходилось. Именно видеть, настаиваю на чисто зрительном впечатлении. Я долго вспоминал, что это мне напоминает, что-то читанное. Наконец вспомнил одно место из «Войны с саламандрами» Чапика. В свое время считалось, что под саламандрами Чапик имел в виду тогдашних 30-х годов фашистов. Саламандры у него — злая карикатура человека, технически одаренный, овладевший даже человеческой речью, но душевно и духовно убогие полуживотные. Сейчас этот роман можно воспринять и по-другому. Напомню только, что роман Чапика написан как дайджест неких псевдоматериалов в отрывках, оставшихся от эпохи завоевания человечества саламандрами. В одном из таких документов приводится цитата из научного исследования половой жизни саламандр. Ученые выяснили, что пол у саламандр безличен, у них только имитация парной любви, свойственной всем высокоорганизованным животным.
Можно прийти к выводу, что оплодотворение у саламандры происходит не путем совокупления и даже не путем излияния молок на яйца, а посредством того, что можно назвать половой средой. Не требуется даже временного сближения животных, чтобы оплодотворить яйца. Тот факт, что самец соединяется с самкой, представляет собой видимый пережиток более древнего этапа развития, когда оплодотворение у саламандр происходило так же, как и у других земноводных. Это соединение – лишь своего рода унаследованная иллюзия отцовства. В действительности же самец не является отцом головастиков, а всего-навсего совершенно безразличным химическим фактором, создающим половую среду, которая и есть действительная оплодотворяющая сила. В этой связи следует упомянуть и о странном обряде, так называемой «пляске саламандр». Вечерами в полнолуние, за исключением периода спаривания, на берег выходят саламандры, усаживаются в круг и начинают извиваться верхней половиной туловища. Извиваться особым волнообразным движением. Во время названной пляски они отдаются ему со страстью, исступленно, до полного изнеможения, подобно пляшущим дервишам. Некоторые ученые считали это бешеное кружение и топтание неким культом Луны и, следовательно, принимали его за религиозный обряд. Другие усматривали в нем танец в сущности своей эротический и объясняли его именно той организацией половой жизни, о которой мы уже говорили.
Вот эту пляску выдуманных саламандр напоминает мне поведение посетителей рок-концертов. Соборные извиваются верхней половиной тулова и ничем иным ее не затрудняют. Да и любовь в нынешних продвинутых обществах именно безличная. Не любовь, не эрос, даже не пол, а половая среда. Вот этот самый секс, существование которого в Советском Союзе совершенно справедливо отрицала одна простая душа. Секса в СССР не было в том смысле, что он не получал общественной санкции как самое достойное времяпрепровождение. Но мне не хотелось бы кончить этот разговор на совсем уж пессимистической ноте. Все-таки есть в массовой культуре свои искусники, почему и можно о ней говорить именно как о культуре, цивилизации, то есть о чем-то организованном, а не стихийном. Недавно прогремел скандал на пресловутом 4-м канале британского телевидения. Обвинили в расизме и выгнали из шоу «Большой брат» знаменитую Джейд Гуди. Знаменита же она своей феноменальной неграмотностью и невежеством. По опросам общественного мнения ее назвали 4-й в ряду самых ничтожных англичан, как сестра Барата, 4-й по известности проститутка в его сказочном Казахстане. В том-то и дело, что Барат появился не на пустом месте, он работает уже на сложившейся традиции, то есть на культуре, утилизации серости в искусство. Конечно, сама Джейд Гуди невежественна, может быть, и глупа, но ее продюсеры – люди отнюдь не глупые, они сумели перевести ее невежество в прием, эстетически его репрезентировать. Повторяясь громадным успехом одного порядка глупости в течение 3 лет, это невозможно вне профессиональной эстетической организованности. Вот образцы высказываний Джейд Гуди.
Что такое Рио-де-Жанейро?
Кажется, это имя какого-то человека.
Я только что приехала из очень милого местечка в Восточной Англии.
Восточная Англия? Это за границей?
Кто такой Саддам Хусейн?
Это боксер. Есть такой в Америке.
Когда ваш день рождения?
Мой первый день рождения был, когда мне исполнился год.
Что вам больше всего понравилось в зоопарке?
Павлин. Знаете, у него глаза на хвосте.
В ответ на громовой хохот в аудитории Джейд оправдывается.
Если что-то выглядит как глаза, так это и есть глаза.
За 3 года своей телевизионной карьеры Джейд Гуди заработала 8,5 миллионов фунтов. Помимо телешоу, она снимается в рекламе, написала автобиографию, ставшую бестселлером, и ведет еженедельную газетную колонку. Джейд Гуди дура дурой, но она сделанная дура. Это товар, на котором делают деньги. И не она одна, конечно. Только она стала популярной, тут же подсуетился президент одной авиакомпании. Предоставляем Джейд бесплатные рейсы в любой район земшара для расширения ее географического кругозора. И Джейд приятная, и авиакомпания реклама. Когда из человеческой серости, из косности полуживотного состояния строит громадные предприятия, когда вводит примитивные инстинкты в деловой кругоборот – это не просто серость, и уж точно не пустяки. Человечество, успешно утилизирующее собственное несовершенство, не совсем безуспешная антреприза. Будем же надеяться, если не на то, что Джейд Гуди поумнеет, так хотя бы на то, что изобретут альтернативные нефти и топливо. И на то, что газету «Известия» научатся грамотно печатать.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Культура прет». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
План будет приведен в действие не в одном районе, а сразу повсюду, а так что никто не сможет сказать, что этот план применяется избирательно.
В этом году лучшим фильмом признан британский фильм «Королева».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, без исключения, кандидаты являются членами Демократической партии Туркменистана. Так что, конечно, эти выборы нельзя называть свободными и справедливыми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.